Значит, до 13 главы сразу же, значит, там идут псуким о том, что Всевышний поразил фараона. И действительно, так сказать, то, что насчет, на что рассчитывал Авраам, произошло, была помощь свыше, и фараон, значит, все это выяснив, Авраама с почетом выпроваживает. То есть, видите, потому что фараон был высочайшего уровня, и он понимал, что, значит, вмешательство таких сил, это не так просто, он его выпроваживает с почетом. И заодно, значит, с ним выходит и дочь фараона, мы знаем, да? Батя или Битя зовут, и, значит, тоже выходит с ним. А по поводу, что и жена, и сестра, это будет сказано в истории с Авимелехом, в аналогичной истории с Авимелехом, поэтому я, значит, вот это... Но в данном случае, как бы сказал он и не сказал, роли не играет, важно то, что, значит, вот именно концепция такая, она там. Значит, вот они выходят, он, значит, его богато одарен фараоном, поднимаются они из Египта. Значит, выход из Египта, значит, с Авраамом Агарь, ну, это, значит, ой, я прошу прощения, я оговорился.
Я это думал, что это...
Да, я просто оговорился, да. Батя, это, естественно, дочь фараона, это я уже забежал вперед просто невольно. С Авраамом выходит, значит, дочь фараона Агарь, которая, аналогией которой является дочь фараона Батя, которая выходит с Моше. Это естественно. Это просто оговорка, ясно. Это очень может быть, что даже она перевоплощение. А может и нет, трудно сказать.
Но там стала, но это не женой, факт. А там была мамой. У Моше была мамой Батя?
Она его воспитывала. Не мама, приемная мать. А здесь она стала ученицей, неважно, сам факт, что спуск в Египет и уход, значит, принцессы вместе с ними, принятие там Гиюра и т.д. и т.п. Вот это интересно здесь, параллель. Значит, идут они, значит, к Негба, опять в сторону юга, мы знаем, в сторону юг-мудрость, то есть они с большим количеством приобретений, как материальных, так и духовных, естественно, мощный духовный опыт, связанный с опусканием в Египет, собственно, ради чего он это делал. Он идет в сторону осмысления этого опыта, то есть в сторону Негева. Помните, мы говорили осмысление. В частности, приобретением является Агарь, приобретением еще, возможно, кто-то с ним вышел. Ну, то есть люди какие-то, и духовный опыт тоже. И у Сары, и у Авраама духовный опыт, который нужно, можно приобрести только на месте. Его нельзя там вычитать из книг. Это ясно. Значит, в третий пасук 13 главы, значит, и Авраам отправился в путешествие свое, передвижение свое от Негева, то есть он идет с юга, да, с Египта. Значит, он сначала проходит Негев и потом идет на север. Значит, от Негева до того места, где стоял его шатер в начале, между Бейт-Элем и Аем. В то место, где был сооружен Мизбех, который, значит, он сделал, значит, жертвенник в начале, и там, значит, Авраам воззвал к имени Всевышнего. Вот, значит, такие два пасука. Комментарий здесь такой. Значит, Ваелах Лемасаав пошел, значит, на свои, значит, своими передвижениями, своими, как бы, ну, своими передвижениями. По комментарию Раши, значит, останавливался в тех же постоялых дворах, в тех же местах, что и на пути в Египет. Ясно, да? Значит, чтобы... И чему, значит, пишет Раша, чему это учит? Чтобы человек не менял вот своего, так сказать, места пребывания. Если он там. Значит, ремес какой здесь можно? Походами своими, вот такое, шел походами своими, как бы. То есть, как он шел...
Переходами.
Пусть будет переходами своими. Значит, как он спускался, да? Теперь он идет, значит, по тем же самым, как бы, местам наверх. Значит, ремес какой здесь? В тех же местах, где был он и раньше, он говорил с людьми, уже знакомыми ему, продолжал свою миссию с теми, за кого он принял на себя ответственность. Это очень важный момент. Он не просто же останавливался в гостиницах. Не то, что там он уже знал эти места, и поэтому он всюду, где останавливался, понятно, что он с людьми общался, говорил, как-то воздействовал. Теперь с новым опытом, еще более сильным, то есть у него есть опыт уже погружения туда и более сильный, более большие силы, возможности воздействия на людей, высвобождения их самих из плена клепот, естественно, он с теми же людьми говорит. Тоже очень важный момент. Он как бы берет на себя ответственность за них. Дальше, значит, он из Негева, он идет вплоть до, значит, такого места, как Бейт-Эль, до Бейт-Эля. в то место, значит, где был жертвенник его в те времена, так? Ну, в район Бейтеля, скажем так. Значит, буквально здесь сказано так. Значит, до Бейт-Эля, в район Бейт-Эля, до того места, где был его шатер, его Иш-Сары, здесь тоже вот Огало написано двояко, и Огель-Сары его, в самом начале, да, между Бейт-Элем и Аем. То есть не совсем в Бейт-Эле, а недалеко от Бейт-Эля по направлению к Аю. Здесь, значит, есть такая символика, которая уже, значит, на прошлом занятии я как бы ее оставил, для того перенес на это, чтобы подробнее разобрать. Там сказано по поводу этого места в начале параши в Айелах. Элех Леха, простите. Значит, Бейт Эль Миям Вегаай Микедем. Бейт Эль со стороны моря, то есть запада, а город под названием Ай с артиклем Гаай с востока. Это география. Но здесь есть и символика интересная. Бейт Эль, мы говорили, это Дом Божий. То есть это та идея, которая служит Аврааму, хочет построить Дом Божий в этом мире. А слово «Ай», оно пишется практически так же и звучит близко к слову «И» с «Айном». «И» – это развалины какие-то. То есть
не
«Ай»…
Остров.
Нет, с «Алифом» – остров, а с «Айном» – это развалины. «И». И вот такой вот развалины. «Ай» – это, в общем, что-то такое вот, если с этой точки зрения, что-то такое развалинное. Какие-то такие вот те самые обломки какие-то. Значит, здесь символика, видите? Значит, опять с точки зрения вот того, что мы учили в Брешите и так далее. Значит, мир на сегодняшний день после греха Адама, а потом усиленного Каином и так далее, он находится в состоянии развала какого-то. Какие-то обломки, ай. Задача Авраама – привести этот мир в Бейт-Эль. Поэтому он, значит, его шатер находится между Аем и Бейт-Элем. Микедем, то есть с одной стороны с востока, с другой стороны раньше, да, Микедем. Сначала в прежние времена Ай, а затем Бейт-Эль Миям. Ям – это со стороны моря, и в данном случае, поскольку мы говорим о Ремезе, Ям – это море мудрости, море хохмы, вот такое вот. То есть благодаря восприятию в этом мире как бы волн из моря мудрости, из высших миров, построить Бейт-Эль в этом самом Ае, в развалинах, в который превратился мир после греха Адама, возвести Дом Бога, то есть привести его в порядок, этот мир. Это такая символика. И там, значит, Авраам вызывает к имени Всевышнего. Значит, что здесь вызывает к имени Всевышнего, мы уже говорили на прошлом занятии Мизбеа, к имени Всевышнего, что-то вот такое, какой-то новый духовный опыт, и Авраам просит, Авраам молит о помощи в связи с этим. Что нового он видит? Значит, мотив опасности корысти на пути служения особенно стал очевиден сейчас, когда Авраам обрел огромное состояние. Ясно, да? Речь идет уже сейчас. Следующий как бы момент. Помните, в прошлый раз два было Мизбеха, мы говорили, значит, там проблемы. Проблема третья, что служение Всевышнему и следствие благословения, оно, особенно когда какой-то подвиг был совершен, что-то такое серьезное, идет благословение, в том числе и материальное. Материальное благословение, оно является очень сильным соблазном, оно становится помехой. То есть благословение, оно очень просто может перейти в проклятие, вывернуться наизнанку. Вот этот мотив корыстности, который невольно возникает, как только появляются какие-то успехи серьезные, как бы, да? Такая двузначность вот этих благословения, двузначность брахи. Мы все просим браху, 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 урожая всего-всего, забывая о том, что это все, что в этом мире практически, скажем так, за редкими исключениями, наград никаких нет. Все награды в том мире. В этом мире это просто смена декораций, новые испытания, никаких наград. Понимаете? Выигрыш в лотерейный билет – это не награда, это испытание.
Что ты с ним будешь делать?
И так далее. Некоторые люди выигрывали миллионы и через несколько дней находили их труп. По невыясненным, так сказать, причинам. То есть, короче говоря, понятно, да, ситуация? Всякое благословение в этом мире, оно двузначно, двусмысленно. Поэтому это очень важно, чтобы путь продолжался. Никаких, так сказать, остановка – это переход в другой мир, в лучший мир. А в этом мире путь должен продолжаться всегда, и никаких абсолютных благословений в этом мире нет. Проход. Я имею в виду материального, конечно, плана. И в духовном тоже есть свои опасности, понятное дело. Ковод и так далее. Всякие успехи в этом мире, они всегда двузначны. Всегда какую-то оборотную сторону имеют. Так вот, значит, по этому поводу Авраам значит, молится. Его молитва о помощи потомству в связи с этим. Потому что он-то, в общем-то, для него это не характерно, но он это почувствовал и видел. И мы увидим, собственно говоря, очень скоро, что,
Лот.
Да, совершенно верно, что не устоял против этого Лот. То есть Лот, который прямо с ним поднимается, его ученик и так далее, собственно, главный, можно сказать, ученик его. Главный ученик, единственный, самый главный его ученик. Ну, там, понятно, Элиэзер и прочее, но это ученик, родственник, близкий, так сказать, сын погибшего брата, то есть, ну, потенциально, даже преемник, вот такой, не просто ученик. И вместе с тем, вот это на этом. То есть не исключено, что именно вот наблюдение за Лотом тоже они усилили желание Авраама. То есть даже не только из себя самого, а из того, что он видел в Лоте. В пятой фразе говорится так, значит, «Вегам ли Лот гаолех эт Авраам», то есть даже так же и у Лота, который шел с Авраамом, при Аврааме, правильно? При Аврааме тоже было, значит, огромное имущество. И у Лота, комментарий идущего при Аврааме, было имущество. То есть именно благодаря Аврааму, Раши подчеркивает, что при Аврааме получил имущество. Это понятно, собственно, этой истории. Но он на себя, Лот, смотрит иначе. Ясно, да? Он на себя смотрит иначе. Значит, в пасуке, в первом пасуке сказано «Ваял Авраам и Мицраим, гувы и что, велот имо ганегба». Лот с ним. Слово «имо» и «то». «И то» — это при нем. Но в современном языке эта разница не чувствуется. А в классическом иврите, да, «и то» — это при нем, как бы он идет с ним. А «имо» — это вместе с ним на равных началах. С ним. Так вот, Лот, как бы он шел с ним. То есть он после всех этих, ну, много чего пережил, узнал и так далее, нельзя сказать, безусловно. И спуск в Египет, он тоже спустился, в общем. Короче говоря, он тоже какую-то свою высоту он тоже, значит, покорил, допустим. Но не выдержал испытания. Испытание признанием, благословением он не выдержал. И он уже идет вместе с Авраамом уже, ну, понятно, не совсем на равных, но, по крайней мере, уже как-то по-другому.
Этот скот, это уже по-другому. Это Авраам ему дал, получается.
Ну, и его одарил фараон, допустим, вместе с Авраамом. То, что Авраам ему дал. Может быть, даже и фараон его одарил. Но он себя чувствует уже в гораздо большей степени на равных, чем раньше. То есть не на 100, да, вот скажем так, не на равных, но обрел какую-то самостоятельность уже. Он хочет какой-то самостоятельности, действия и так далее. Рвется уже, значит, вот в такую, на большую дорогу жизни. И дальше, как сказано, «Вело наса отам гаарец лашевет яхдав». В шестом пасуке. Значит, обычный перевод попшатовый такой, что они не нес их, не нес свое имущество в землю. Вернее, обычный перевод, что земля их не несла, не могла выдержать, чтобы они жили вместе, потому что много имущества, в том смысле, что мало, нужен был простор. Это обычный пшатовый. Но здесь обращает на себя внимание такая шероховатость. Не наса гаарец, а наса гаарец. Гаарец – это женский род. Слово гаарец, да, земля, женского рода. Наса – это мужской род. То есть буквально сказано, не несла их земля, а не нес их земля. То есть такая шероховатость в тексте, да? И здесь эта шероховатость ремес. По ремезу это говорится о Лоте. Лот не нес. Лот не нес их в страну. В данном случае гаарец, даже без предлога, это можно понять, что он нес их в страну, чтобы лашевет ягдав. Ясно, да, идея? Вот то, что мы говорили, что он рвется к самостоятельности, в этой фразе про ремезу сказано. То есть он не везет с собой свое имущество в землю, значит, в Эрец-Кнаан, чтобы жить вместе с Авраамом, под его началом, да? А он хочет самостоятельности. Он не хочет лашевет яхдав, вместе жить не хочет. Поэтому он не несет их туда. Ибо, почему продолжается, ибо их имущество было, ну, многочисленно, по пшату, да? И они не могли, значит, жить вместе. Это по пшату. По ремезу следующее. Слово «рав» на иврите имеет значение «многочисленный», А также слово как бы, ну, ларов, допустим, глагол, да? Ларов. А также имеет значение ссориться, слово лариф. Вот инфинитивы разные, а в настоящее время не совпадают. Почти совпадают, там неважно, там немножко огласовка, но в общем звучат практически одинаково, а пишутся просто одинаково. То есть их имущество духовное имеется в виду, естественно, оно имущество Авраама, имущество Лота, то есть то вот как бы те наработки, то, что у них, так сказать, над ними было и стояло за ними, они ссорились друг с другом. То есть установки, скажем, Авраама, его каванот и прочее, и установки Лота, они были уже далеко не столь близки, как было до этого, на пути сначала в Кнаан, а потом в Египет. Здесь уже их пути начали расходиться. То есть еще до того, как они разошлись физически, уже на духовном уровне ссорились их, так сказать, заделы их наработки, уже ссорились друг с другом. И дальше здесь же, как бы подтверждение этого, же, этого прочтения, в седьмом пасуке, «Вайги риф бейн роэ микне Авраама, бейн роэ микне Лот». И был спор, ссора, риф, видите? Раф, риф. И был, значит, спор, ссора между пастухами, значит, имущества Авраама, пастухами имущества Лота. По пшату говорится, что Лот выпасал на чужих полях и так далее, и, значит, тем самым компрометировал Авраама. По ремезу, значит, пастухи, пастыри, пастыри. Пастыри – это не просто, значит, пастухи, а это какие-то духовные пастыри, то есть какие-то ангелы, какие-то вот такие духовные сущности, которые помогают человеку. Да? Так вот, между духовными сущностями, помогающими Аврааму и Лоту, возник настоящий, сейчас, возник настоящий спор в связи с тем, что у них разные установки оказались, а сверху это, конечно, виднее. Микне – это духовное приобретение, как рехуш. Микне – это, в общем, из той же самой оперы, то есть вот это как бы развитие мотивов шестой фразы в седьмой фразе. И заканчивается этот пасук следующими словами. «Ваакнаани ваапризи аз йошев баарец». То есть хананиянин и призиянин, фризиянин, тогда, значит, живут в этой земле. То есть у нас аналогичный мотив был, да? Значит, кнаани, а здесь еще призи появился. Есть пшатовое какое-то время, как кто завоевывал. Нас сейчас интересует ремес. Значит, кроме Гезеля, значит, это в данном случае пшатовый момент. И ремезовый тоже, в общем, на всем плане. Дело в том, что то, что Лот, есть комментарий, то, что Лот позволяет своим стадам, значит, своим пастухам выпасать на чужих полях, почему он это делает? Потому что он исходит из того, что эта земля обещана Аврааму и ему, и тем самым он на своей земле пасет. Какая разница? Какая логика? Авраам объясняет, что это будет через некоторое время, еще не сейчас. Еще, значит, и не при нашей жизни, скорее всего. Ну, Лот не реагирует на это, ясно. Да, идея вот такая. То есть здесь как бы у него такой мотив, патриотический, я бы сказал, в кавычках, мотив у Лота по этому поводу. Значит, но здесь же подчеркивается, что это не просто делается абстрактно, какой-то абстрактной ситуацией, наша земля или не наша земля. Это делается на глазах Хананея, Призея, то есть много наблюдателей. И они, естественно, значит, делают свои выводы и говорят, что это вот Авраам как бы проповедует одно, а вот его лучший ученик поступает совсем по-другому. А Авраам вроде не реагирует. Правильно? То есть кроме элемента Гезеля, воровства, там, грабежа и так далее, есть еще элемент Хилул, осквернение имени Всевышнего, осквернение миссии Авраама. Это уже вещь нетерпимая совсем. Вот. Значит, даже если Гезель маленький, в данном случае небольшой, да, то Хилул все равно очень большой. Знаете, в том-то и дело, что сам факт. То есть важен сам факт и то, что как бы Авраам вроде бы потворствует. Значит, то есть идет полная дискредитация Авраама. Авраама. Я иногда оговариваюсь вместо Авраам Авраам, но это пусть меня простят. Слишком я привык уже произносить имя Авраам. В дальнейшем, конечно, это имя сменится, но чуть позже, в следующей парашата Шавуа. Теперь, значит, восьмой и девятый пасук. Восьмой и девятый пасук. Значит, говорит Авраам, значит, надо нам расстаться, нам надо расстаться, ибо анашим ахим анахну, мы братья. Значит, Раши говорит, что одинаковые, что очень похожи друг на друга они были. Костер по ним одинаков. Значит, по ремезу, или по, да, в данном случае и пшату, может быть, здесь и пшат и ремез в этом смысле одинаковы. Значит, то, что они похожи, это не лучше, а хуже, потому что тем больше степень дискредитации.
Похожи внешне.
Внешне они похожи. И знаете, когда люди совершенно разные, так могут сказать, ну это там, какой-то там уродился не в того. А здесь они похожи. И получается, что как бы маленький Авраам действует так, а большой Авраам, старший Авраам, ему потворствует. И получается действительно дискредитация очень сильная. Но с другой стороны, Авраам не прячется от Лота, и всегда, находясь поблизости, он будет готов прийти ему на помощь. То есть это вот Анашим Ахимонах, но имеет как бы оно тоже двузначное, да? Здесь два аспекта. Первый аспект, что нам необходимо разделиться, чтобы не было, чтобы ты на меня тень не бросал. Но с другой стороны, это не означает, что он полностью прерывает всякие связи, снимает с себя ответственность. Нет. Они должны жить отдельно, чтобы его действия были его действиями, Авраама Аврааму. Чтобы всегда, если кто-то укажет на действия Лота, другой возразит, но Авраам, он совсем по-другому. Но тем не менее, значит, братство остается. Десятое. Значит, теперь что делает Лот? Да, значит, Авраам говорит, если ты направо, я налево, ты налево, я направо, выбирай все, что ты хочешь. Значит, и вот десятый послуг следующий. Значит, Лот, в принципе, не возражает, потому что он, собственно, этого и хотел подсознательно. Ваиса Лот это инав, значит, поднял, возвел очи свои, так и хочется сказать, и увидел долину Иордана, Кикара Иорден, что она, значит, вся упоение, вся, так сказать, орошаемая, в общем, сад. Перед, здесь же, значит, такой иронический такой, ну, не иронический, а такой вот намек такой дается, перед уничтожением Всевышним с дома и Аморы, то есть сразу намек на то, что этот сад эфемерен. Понимаете? Она была как в сад Всевышнего, как страна Египет по направлению к городу Цоар. Это пшат. Сейчас смотрим ремез. Очень интересный ремез такой.